Мы остановились на середине истории про великого царя, императора Александра Македонского, который во главе своего сильного войска завоевал Эрец-Исроэль. И тогда у него был суд Александра Македонского, и к нему на суд пришли представители трех народов. Да? Кто пришел к нему на суд? Это были ишмаэлитяне, потомки Ишмаэля, сына Авраама и Агарь. Это были кнаанейцы, потомки Кнаана. И это были египтяне. И у всех были претензии к евреям. И они решили, что это хорошее время, чтобы свои претензии озвучить и чтобы евреев заставить отдать часть Эрец-Исроэль, часть земли Израиля. И что же они сказали? Каждый сказал, что у них есть иск к евреям, и первыми говорили, как вы помните, ишмаэлитяне. А кто защищал евреев на этом суде, кто помнит? Как звали мудреца, который защищал евреев? Его звали Гевия бен Косем. Гевия бен Косем был мудрецом, он был старенький, горбатый, и он был очень скромный, так что не все люди знали, какой он на самом деле большой мудрец. И когда наши мудрецы очень боялись и переживали перед этим судом, они не знали, как им защищаться на суде у нееврейского царя, Гевия бен Косем предложил: давайте я пойду, и если я проиграю, вы скажете: подумаешь, переспорили простого старика. А если я выиграю, вы скажете: победила Тора. И так они и решили, да, так они и поступили. Первыми были ишмаэлитяне, и они сказали, что им нужно по суду отдать 2/3 от земли Израиля, потому что Ишмаэль был первенец, а Ицхак был младший сын, а первенец получает двойную долю. И кто помнит, какой ответ дал им Гевия бен Косем? Не помните? Гевия бен Косем сказал: раз вы берете свои доказательства из Торы, то и я отвечу вам словами Торы. В Торе написано, что Авраам разделил все свое богатство еще при жизни, что он оставил все свое богатство своему сыну Ицхаку, а остальным детям дал подарки. И он спросил: правда ли, великий царь, спросил он Александра Македонского, что можно при жизни распоряжаться своим богатством, своим имуществом, как захочешь. И царь согласился. Тогда он сказал: ну вот же в Торе написано, что Авраам еще при жизни распорядился своим имуществом. Так какие могут быть претензии? Тогда Александр Македонский сказал: верно, хороший довод. Что вы ответите, ишмаэлитяне, на это? Но они не знали, что ответить. И тогда они бежали с суда. Но оставалось еще два народа. И у них тоже были свои претензии к евреям. Следующими вышли на суд кнаанейцы. И они сказали: это вообще наша земля. Вы знаете, что и сейчас есть арабы, которые говорят точно теми же словами. Они говорят: это наша земля, а не еврейская. Вообще наша. Также сказали тогда и кнаанейцы перед Александром Македонским: это наша земля. А Гевия бен Косем спросил их: а почему? На чем вы основываетесь? Почему вы решили, что это земля ваша? Где доказательства? Тогда они возмутились: что значит где? Даже в вашей Торе написано, эта страна называется не Эрец-Исроэль, а Эрец-Кнаан, земля кнаанейцев. Значит, это земля наша и только наша. Александр Македонский даже в ладоши хлопнул: ну, что ты на это ответишь? Повернувшись к царю, Гевия бен Косем спокойно ответил: «Ваше Величество, в нашей Торе сказано не только Эрец Кнаан, там также сказано: проклят Кнаан, рабом рабов будет он у братьев своих. Мы, евреи, потомки, знаете, чьи мы потомки?» из трех сыновей Ноаха? Кто знает? Да, чьи мы потомки? Правильно, мы потомки Авраама, Ицхака и Якова, и сыновей Ноаха. У него было тоже три сына. Шем, Хам и Йофет. Чьи мы потомки? Из сыновей Ноаха. Шема, совершенно верно, молодцы. Мы, евреи, потомки Шема. А Кнаан – потомок Хама. И про Кнаана сказано, что он должен быть рабом у остальных братьев, у потомков Шема и потомков Йофета. Так вот, Александр Македонский был из потомков Йофета. И тогда Гевия бен Косом сказал, раз мы потомки Шема, значит, кнаанейцы должны быть нашими рабами. Так написано в Торе, как потомки Кнаана. А теперь, великий царь, мы служим тебе. Значит, мы твои слуги, а они наши. Вот и получается, что они рабы рабов. Точно так же, как написано в Торе. Так, теперь представь себе, великий царь. Мало того, что много-много лет наши рабы вообще не работают на нас, на своих хозяев, кнаанейцы никак на нас не работают, так они еще и требуют нашу землю. Но это вообще не то. Это еще не все. Ведь в Торе написано, что святой благословен он, Акодыш Баруху, Ашем, забрал у них эту землю и отдал нам. И теперь представь себе, наши рабы бунтуют против нас и против тебя, потому что раз ты хозяин сейчас на этой земле, они требуют ее себе, то значит они бунтуют тоже и против тебя. Этот ответ очень понравился царю Александру Македонскому. А кнаанейцы не знали, как им теперь оправдаться перед царем за то, что они на него не работают, и убежали из этого суда. Но последними, кто остался, были египтяне. Египтяне сказали так. Эта страна принадлежит нам. И вот какой у нас есть расчет. Когда вы, евреи, уходили из Египта, то вы одолжили у нас много-много-много золота и серебра, драгоценных камней и прекрасных одежд. Это записано в вашей Торе. А теперь мы требуем, чтобы вы нам все это богатство вернули. А если же вам нечего вам нам вернуть, если вам нечем расплатиться, то взамен отдавайте вашу землю. Тогда спросил их Гевия бен Косом. Где? Покажите мне, где написано, что мы забрали у вас золото и серебро? И египтяне с гордостью открыли Тору и показали. Вот, вот здесь, вот в Сефер Шмот. Написано, сыны Израиля выпросили у египтян вещей серебряных и золотых и одежд, и обобрали они египтян. Разве вы вернули нам то, что вы взяли? Нет, вы не вернули. Так что по справедливости или верните нам сокровища, которые вы у нас украли, или отдавайте нам вашу землю. Ну, что ты на это скажешь? Спросил царь, которому уже было очень интересно, как Гевия бен Косом выпутается из этой истории. Но он и на этот раз остался спокоен. Он сказал, «Ваше Величество, прежде всего нужно посчитать, сколько должны нам сами египтяне. Ведь сказано в Торе, что в Египте было 600 тысяч сынов Израиля, не считая женщин и детей, и все они работали на египтян в течение 210 лет». Они тяжело трудились все эти 210 лет. Они построили два больших города, Питом и Рамсес, и выполняли множество-множество других работ, все, что хотели египтяне. Кроме того, среди них было много мастеров, много людей, которые умели делать прекрасные вещи, например, золотых дел мастера, которые делали прекрасные сосуды из золота и серебра и украшали их драгоценными камнями. Таким мастерам, как известно, положена хорошая плата за их работу. Как минимум, 1 динар в день. Но они не получали ничего, как и все остальные евреи. Они ничего не получили за свой труд. Поэтому пусть сначала египтяне рассчитаются с нами за работу 600 тысяч еврейских мужчин на протяжении 210 лет. А потом посмотрим, кто кому останется должен. Тут у царя даже заболела голова. Он понял, что это очень сложный подсчет, очень запутанное дело, и он сам это не сосчитает. Он позвал своих афинских мудрецов, которые хорошо умели считать, и приказал им подсчитать, какая плата полагается сынам Израиля за 210 лет труда. Когда эти мудрецы закончили свои подсчеты только за 100 лет, получилась такая огромная сумма, что даже если бы египтяне продали весь свой Египет, они не смогли бы заплатить этот долг. А оставалось еще 110 лет, которые царские мудрецы даже не успели подсчитать. Когда египтяне это услышали, они поняли, что не видать им Эрец-Исроэль как своих ушей. Кроме того, они очень испугались. Вдруг царь решит поступить по справедливости и заставит их продать Египет, чтобы расплатиться с евреями, чтобы они отдали им то, что они им должны. Поэтому они быстро-быстро поднялись и убежали из зала суда. Так получилось, что Гевиа бен Косем выиграл все три суда со всеми представителями всех трех народов. И удержали евреи в своих руках землю Израиля, и они победили на суде у Александра Македонского. Почему мы рассказывали эту историю? Мы с вами говорили о первом комментарии Раши. Да? Кто помнит первый комментарий Раши к Берейшис? О чем там шла речь? Кто-нибудь помнит, может поднять руку, я включу ему микрофон. Не помните? Да, скажи. Ой, Шкоях, как ты красиво прочла первый пасук. Берейшис бара Элоким эц ашамаим вэц аарец. Вначале создал Ашем небо и землю. И самый первый комментарий к этому сказал нам Раши, что почему Ашем начинает сотворение неба и земли, чтобы у нас было что ответить, когда придут представители других народов и скажут нам: «Листи матем, вы разбойники». И вот мы видим, что так уже действительно было из этой истории, которая на самом деле происходила. Мы видим, что так и было на самом деле. Приходили представители других народов и говорили евреям: «Вы разбойники, вы отобрали обманом землю Израиля». И что тогда у нас есть, чтобы им ответить? Мы можем показать им Тору, где написано: «Ашем создал небо и землю». «Ашем хозяин всей земли, кому хочет, он ее дает». И кому хочет, у того он забирает, если он считает, что этому народу эта земля не полагается больше, то тогда он забирает ее, и тогда он дает ее другим. И вот теперь мы подошли к тому, что мы можем прочесть с вами дальше. У вас, скажите, вы распечатали себе то, что я послала? Или у вас есть, может быть, хумаш? У кого нет хумаша? Замечательно. У кого есть хумаш, поднимите руку. Кто может сейчас читать из хумаша? Не вижу. Ита, Циля, либо вы хотите что-то сказать? Нет, не хотите. Так. Тогда сейчас мы вам включим хумаш. Вот у нас наш хумаш на доске. Вы можете все себе приблизить его. Сверху есть такой плюсик, и можно его сделать больше. И у нас был первый комментарий Раши. А теперь мы можем с вами прочесть второй пасук. Кто хочет прочесть второй пасук, пожалуйста. Где он начинается? Там, где стоит буква Бет. Совершенно верно. Итак, второй пасук Берейшис говорит нам: והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. Давайте переведем это. Вегаарец. Кто знает, что такое гаарец? Наоми, ну скажи, если мы услышим. Что такое гаарец? Кто может сказать? Ну, можно включить микрофон и сказать, девочки. Земля, совершенно верно. И земля, вега арец, и земля. Хайта, она была. И дальше два загадочных слова. Тойгу, вавойгу. Тойгу вавойгу. Да, Лельтова, вы хотите что-то сказать? Совершенно верно. Все вперемешку, ничего не понятно. И еще второе слово, что значит? И пусто, и пусто. Земля была беспорядочная и пустая. Там с одной стороны ничего не было, а с другой стороны был полный беспорядок. Да? Так что если бы кто-нибудь оказался в том месте, в этом новосотворенном мире, в этот момент, он бы ничего не понял. Нигде небо, нигде земля, ничто вообще вокруг происходит. И только что еще было? Хойших. Что такое хойших? Да. Темнота, совершенно верно. Что мы видим про хойших? Хойших альпней. Альпней — это значит на лице, это значит на чем-то или над чем-то сверху. И хойших альпней тегоим. Это значит темнота над тегоем. Тегоем — это тоже новое совсем слово. Значит бездна. Знаете, что такое бездна? Сейчас я вам покажу. Бездна. Вот у меня тут есть картинка. Это место такое глубокое, где совсем, да. Умница, Лера, умница. Место, где не видно дна. Да? Туда можно падать, 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 и она не заканчивается. Даже в русском языке это слышится в названии. Без дна. Да? Без дна. Место без дна. Умничка. И вот, там, значит, была вода. Мы слышим это. И было место в ней такое, где нет дна, или его даже нам не видно. И над этим местом было хойших, темнота. И только был там еще руах элойким. Руах, это слово читается руах, не руха. Всегда у нас есть правило, когда стоит в конце хет и под ним патух а, то читается не ха, а читается наоборот ах. И руах элойким переводится дух Ашема. И дух Ашема мерахефет парит. Парит — это значит висит в пустоте, ни за что не держится, никакими крылышками не машет, а просто находится в пустоте, но не падает, парит. И дух Ашема парит альпней хамаем — над водой. Итак, мы видим, что была земля, была вода, была темнота, и все было перемешано, и ничего не понятно, и пусто. Ничего из того, что мы с вами привыкли видеть на земле, не было еще. Посмотрим, что же нам говорит Раши. Я у себя приближаю. И вы тоже можете так сделать. Раши объясняет нам, что такое Руах Элоким Мерахефес. То, что я вам уже сказала. Кисе Акавод Омед Баавир Умерахеф Альпней Хамаем Беруах Пившеля Кадош Баруху. Он говорит, что престол Всевышнего, пребывание Всевышнего в нашем мире, как будто бы ни на чем не держась, находилось над этой водой. Что у нас тут еще есть? Третий посук говорит нам о том, как Ашем создал то, чего еще в мире не было. Темнота была, вода была, земля и небо. В первом посуке сказано, что Ашем создал землю и небо. Не было еще чего? Совершенно верно, света не было. Давайте прочтем, кто хочет прочесть третий посук. Как Ашем создавал свет? Давай, Лера. Очень короткий посуд. Молодец. Вайомер Элохим Йехи Оэр. Вайхи Оэр. Очень просто. Ашем создает свет. И сказал Вайомер. И сказал Ашем. Йехи Оэр. Пусть будет свет. Вайхи Оэр. И стал свет. Ашем сказал. И тут же появился свет. От его желания, которое он выразил. Больше ничего не нужно, чтобы появилось что-то в этом мире. Ашем сказал, и свет появился. Но как он появился? Он был перемешан с темнотой. Это был не тот свет, который мы с вами видим сейчас. Сейчас мы видим какой свет? Кто знает? От чего сейчас свет, который мы видим? Обычно днем. От чего свет происходит? От солнца, совершенно верно. Но солнца тоже еще не было. Солнца не было, значит, это был какой-то совсем другой, особенный свет. Свет, который был в данный момент в перемешку с темнотой. Нам даже трудно себе это представить. Но мы знаем, что этот свет был какой-то очень особенный. Мудрецы наши сказали, что он был очень хороший, он был прекрасный, так что Ашем сказал, что этот свет он должен сохранить для праведников. Но об этом мы узнаем в следующей части, в следующем посуке. Посук Далет говорится об этом. А сегодня у нас уже время подошло к концу. Я вам пришлю домашним заданием первые комментарии к Берейшис, которые я вам сейчас показывала, там, где была бездна.